С понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, вы слушаете радио Крым Реалии, с вами Александр Янковский. Мы в эфире каждый день в 8.35 утром и 18.30 вечером. В Крыму нас можно слушать на средних волнах на частоте 549 кГц. Ну и также, конечно же, в сети интернет заходите на наш сайт, смотрите наши аудио и видеотрансляции. Также звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926 и пишите нам на электронную почту crimea.reality@gmail.com. Ну и, конечно же, общайтесь с нами в социальных сетях, Twitter, Facebook, ВКонтакте, везде мы есть. Итак, о чем мы сегодня будем говорить?
Тема дня.
Сегодня, 28 июня, в Украине отмечают 20-ю годовщину со дня принятия Конституции. 5 лет со дня провозглашения независимости Украина жила по Советской Конституции 1977 года. Все это время велись дискуссии о том, как должен выглядеть основной закон независимой Украины. Ведутся такие дискуссии и сейчас. Во время военной агрессии на востоке Украины и в Крыму. О том, как выглядит и как должна выглядеть современная конституция, будем говорить сегодня в нашей студии. Но сначала предлагаю послушать небольшую историческую справку.
100 слов по теме.
28 июня 1996 года в Украине приняли первую в истории Конституцию независимого государства. Основной украинский документ окончательно закрепил правовые основы страны, ее суверенитет и территориальную целостность. Депутаты работали над согласованием проекта, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Тогда парламентарии поддержали все спорные статьи проекта о государственных символах, о государственном украинском языке, о праве частной собственности в Украине и многие другие. Основной украинский документ страны состоит из преамбулы, 15 разделов, 161 статьи и 14 пунктов переходных положений. Первый подобный документ появился в Украине в начале 18 века. В 1710 году был создан договор гетмана войска Запорожского Пилипа Орлика со старшиной и казачеством войска. Однако реальной силы у конституции Орлика так и не было, поскольку она была составлена за пределами Украины. Следующим этапом стали конституционные идеи в ходе украинской революции начала 20 века. В 1918 году Центральная Рада приняла проект Конституции Украины. Созданию документа предшествовали 4 украинских универсала. Главой государства стал Михаил Грушевский. В том же году произошел переворот, который провозгласил генерала Петра Скоропадского гетманом украинского государства. Своей грамотой гетман Скоропадский отменил изданные законы. В советские годы также разрабатывались 4 конституции 1919, 29, 37, 78 года. Валерия Максимова для Крым Реалии.
100 слов по теме.
А вы слушаете радио Крым Реалия, с вами Александр Янковский. В нашей студии Степан Гавриш, сопредседатель Конституционной комиссии в 2003-2004 годах, доктор юридических наук, народный депутат Украины 3-4 созыва, если не ошибаюсь. Здравствуйте, Степан.
Здравствуйте.
Много регалий у вас достаточно, но мы вас сегодня пригласили неспроста, да, и вы поймите, что очень много, знаете, сейчас есть экспертов, а есть Степан Богданович, который действительно принимал участие непосредственно в разработке изменений в Конституцию в 2003-2004 годах. И вот та Конституция, которой сейчас пользуется Украина, во многом это в том числе и ваших рук дело.
Без сомнения, мы провели немало диалогов, в том числе и с президентом Кучмой, прямых и непосредственных в отношении того, какая доктрина должна быть этой Конституции. И согласились о том, что мы должны строить демократическое государство, где система сдержек и противовесов будет так расположена между властями, когда ни одна из них не сможет обеспечить себе узурпацию в этой стране. Однако мы ошиблись. Оказалось, что нормы закона ничего не значат, когда люди хотят быть диктаторами.
А вот, кстати, интересно, Степан Богданович, скажите, вот Конституция, она узаканивает, то есть Конституция это какой-то идеальный документ, да, и потом вот все должны жить по этому документу, то есть это какая-то, вот знаете, просто вот мы хотим вот построить такую страну, или просто Конституция должна описать то, что уже и так сложилось в обществе?
Да, это важный вопрос, и он, по-моему, сегодня является центральным среди действующих политиков, поскольку они утверждают, что Конституция это должно быть свод правил, которые мы установили.
То есть, которые действуют де-факто.
Да, вообще-то, если мыслить категориями еще Жан-Жака Руссо, Вольтера, которые заложили основы современной конституции, руководствоваться некими учениями Макиавелли, Никола, которые мы часто используем, говоря о макиавеллизме в политике, даже если говорить об отцах-основателях американской конституции, то мы должны увидеть здесь главную формулу, что это свод общих правил и принципов, которые должны обеспечить нации, государству, народу, который основал это государство, долговременное историческое существование в рамках этого государства и прогресс и развитие. Мы мыслим иными категориями, что Конституция – это инструмент нынешнего управления. Конституция – это инструмент некого торга между политическими элитами и обществом, между ныне политическими элитами и международным сообществом для того, чтобы совершить некий маневр, используя для этого государства основные правовые конституционные основы управления страной. Приведу вам маленький только пример. С точки зрения нынешней Конституции, Украина является унитарной республикой, единое и целостное государство, да? Но мы имеем оккупированный Крым, который вошел федеральным округом в состав Российской Федерации. Мы имеем сегодня абсолютно очевидную оккупацию российскими войсками востока Украины, где мы проводим АТО, но не заявили о совершении войны, поэтому нас упрекают, что в Украине идет гражданская война, то есть междоусобица между украинцами. Однако, изменяя сегодня Конституцию, мы не говорим о том, что мы сохраняем этот принцип. Мы просто вообще умалчиваем об этом. Мы сохраняем Украину как единую унитарную республику, как единую целостную страну, едиными принципами, которые взаимосвязывают и с автономной республикой Крым, которая была раньше, или нет. Кстати, в измененной Конституции, касательно судебной реформы, есть интересная
фраза. Так, давайте вот про судебную реформу немного позже. А вот интересно про Крым. Смотрите, в 96-м году, когда была принята Конституция украинская, получается, де-факто, да, украинский народ был поставлен перед фактом. Вот уже есть крымская автономия. Да, то есть ведь не Конституция учредила крымскую автономию, она была уже де-факто. И просто в Конституции как бы зафиксировали этот самый факт. И здесь у меня такой вопрос. Если бы в Конституции были совсем по-другому, вот еще в той 96-го года прописаны полномочия крымской автономии, каким-то образом по-другому было все это прописано, это могло бы помешать российской оккупации и дальнейшей аннексии украинского полуострова Крым?
Многие считают, что выделение Крыма в качестве особой автономии было ошибкой. Однако это исторический факт, которым надо считаться. И очевидно, что и на будущее мы должны думать о том, что возвращение этой территории возможно только лишь в статусе автономии. Причем я, отвлекаясь от любых политических дискуссий, возможных упреков в мой адрес, скажу, что речь идет о автономии, прежде всего, крымско-татарского народа. Я настаиваю на том, что это коренной народ этой территории. Он должен получить право на формирование национально-культурной автономии на этой территории. И это не должно вызывать сомнений. А что касается гипотезы, что это, возможно, бы изменило ситуацию в Крыму, вряд ли. Поскольку независимо от того, является ли Крым автономией или нет, Москва считает, что это исконно русская территория, приводя к этому факт оккупации еще Екатерины II Крыма и основания там русской, так сказать, общины, и умалчивая о том, что коренным народом снова-таки был крымско-татарский народ. Следовательно, речь не о том, было ли это автономия или нет, речь о том, что случилось в самом деле, почему произошла агрессия России против Украины, используя оккупацию Крыма.
Да, эта тема очень большая, наверное, другой программы. Но мы сегодня говорим про 20-ю годовщину Украинской Конституции. Кстати, 18 мая, в день памяти депортации крымско-татарского народа, президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинцы осознали необходимость создания в Крыму национальной автономии крымских татар. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Наша задача – захистити кримсько-татарський народ та його батьківщину в Криму. А стратегічно – крок за кроком звільнювати український півострів від російської окупації. Ми хоча й з запізненням усвідомили необхідність створення в Криму національної автономії кримських татар з повним, зрозуміло, гарантуванням рівних прав і свобод етнічних українців, росіян та інших етносів півострова.
Точка зрения.
Напомню, это президент Украины Петр Порошенко. В нашей студии Степан Гавриш. Очень много регалий у этого человека, но в том числе и сопредседатель Конституционной комиссии 2003-2004 годов, доктор юридических наук. Степан Богданович, такой вопрос. Смотрите, получается, вот и президент Петр Порошенко, и многие народные депутаты говорят о том, что такой вот статус должен быть зафиксирован, это создание в Крыму национальной автономии крымских татар. А каким образом это может произойти, если для этого будут необходимы изменения в Конституцию? И нужны ли эти будут изменения в Конституции?
Ну, во-первых, надо было реализовать законопроект, который был подан в отношении признания крымско-татарского населения коренным народом Крыма. И это был бы первый шаг, который бы показал истинность намерений действующей украинской власти. Ведь Петр Порошенко заявлял также и о создании или возвращение к формату «Женева плюс», как мы помним, который так и не состоялся. Мне кажется, что очень много слов и очень мало дела. Уже сейчас, когда принимались изменения в Конституции, кстати, на судебной реформе, где есть одна фраза, что на территории Крыма действует украинское правосудие, там можно было внести отдельным, возможно, отдельным положением, закрепить это положение, да, что вот крымско-татарский народ является коренным народом Крыма и имеет право на автономию. Какой объем этой автономии можно будет решить позже, однако это бы создало совершенно другие условия для диалога на международном уровне касательно...
То есть вы думаете,
касательно репрессий против коренного народа.
Вы думаете, что если был бы уже такой статус у Крыма, как национально-территориальная автономия, это бы повысило там аргументы Украины в таких международных переговорах?
Не просто повысило, это изменило бы коренным образом геополитику в отношении полуострова. Тогда ведь сегодня...
Почему это не делается?
Геополитика связана только с Минскими соглашениями, которых Крыма вообще нет. В Минских соглашениях нету Крыма. И я думаю, что это умышленный откат вот по некой тайной договоренности, которая произошла между руководителями двух государств, чтобы Крым там не упоминался. Решения по Крыму не существует. И это не может быть решением только внутренним. Это должно быть международным решением. Без Совета Безопасности ООН, Организации Объединенных Наций, Генеральной Ассамблеи ООН, без Америки и Брюсселя это просто никогда не решен будет.
То есть, по большому счету, Украина сама, вот сама она не в состоянии решить этот вопрос с Российской Федерацией?
Нет. Может или не хочет, это вопрос важный очень. Украина сегодня могла бы создать конституционную комиссию с исключением активистов крымско-татарского населения, так сказать, людей, которые владеют знанием конституционного процесса. Знаете, вот очень
вот показатель... Вот лично у вас есть решение? Вот вы могли бы такое написать?
Конечно, без сомнения. Я был советником у Ющенко, который попросил меня написать новую редакцию Конституции, считая, что многие конфликты, заложенные в Конституции 2004 года, не позволяют эффективно ощущать его себя президентом страны. Я пытался пояснить, что... Президент в данном случае выступает как национальный арбитр, лидер, который арбитрирует процесс политический, но ни в коей мере не управляет. Он обеспечивает систему баланса, сдержек и противовесов в стране, но ни в коем случае не принимает решений. Есть классические исполнительные системы власти, это кабинет министров, есть судебная власть, есть законодательная власть. И у президента есть политическая возможность вмешиваться в принятие решений, но не принимать этих решений, в том числе, используя право вето.
Это было недостаточно Ющенко?
Не так ему, как его окружению, которое все время хотело больше власти и денег.
А у нас получается, что каждый президент хотел больше власти и денег. У нас, я имею в виду, у каждого президента Украины.
Но с каждым новым президентом это стало все более мистическим и неким, даже, знаете... мне кажется, таким амбициозно больным вопросом для действующей власти.
А вот, кстати, у действующего президента, у него больше полномочий, чем у предыдущего? Я имею в виду, вот у Порошенко у него больше полномочий, чем у Януковича? С точки зрения Конституции.
А несмотря на то, что Янукович, по сути дела, совершил конституционный переворот вместе с Конституционным судом и отменил одну Конституцию и установил решение Конституционного суда другую, это не Конституция 96-го года была, была совершенно другая Конституция, потому что та была упразднена уже, отменена в законном порядке. А полномочий нынешнего президента гораздо больше. Без сомнения, это еще и потому, что он опирается на колоссальную международную западную поддержку. И используя ее, он, по сути дела... единолично принимает решения во всех сферах без исключения власти. Тем более, внося изменения в разные законы, которые связаны с системой управления страны, принимая политические решения, он укрепляет эту единоличную власть чрезвычайно. Вот и эти изменения, которые были приняты в отношении судебной реформы, в переходных положениях у президента получено право, которое не имели императоры и цари. Он в течение 2 лет практически лично будет полностью управлять судами страны.
Ага, это вот речь идет о последних изменениях в Конституцию. Верховная Рада их внесла 2 июня в части правосудия. Изменения должны вступить в силу уже в сентябре. И, кстати, выступая перед депутатами Верховной Рады, Петр Порошенко заявил, что изменения в основной закон внесены по требованию международных организаций. Но эти изменения принесут пользу в первую очередь украинскому народу. Давайте послушаем.
Точка зрения.
Боремося за те, щоб в Україні був справедливий суд. Да, ми це робимо для інвесторів, які мають прийти на Україну і створити робочі місця, забезпечити сплату податків, забезпечити економічний розвиток. Да, ми це робимо на виконання міжнародних зобов'язань, які ми всі взяли на себе перед міжнародними організаціями. Але в першу чергу ми це робимо для українського народу.
Точка зрения.
В чем может быть гипотетическая угроза, я спрашиваю у Степана Гавриша. Степан Богданович, на ваш взгляд.
Ну, скажу вам, что мне неловко слушать аргументы Петра Алексеевича, хотя потому, что ни один инвестор вследствие принятия изменений Конституции в Украину не придет. Это вообще не аргумент. Также нельзя принимать Конституцию под давлением международного сообщества и по их рекомендациях. Это выбор украинских избирателей, украинского народа. И в чем тут проблема? Тут есть 3 проблемы, которые надо для себя как бы решить сначала, чем принимать изменения Конституции. Ну, во-первых, Петр Порошенко в последнее время употребляет часто слово «агрессия» и «война». Следовательно, Украина находится в состоянии войны с Российской Федерацией. Это никакого сомнения не вызывает ни у кого. Так?
Де-факто.
Де-факто, да. Де-факто. Минские соглашения направлены на то, чтобы это полностью деноминировать и превратить этот вопрос в вопрос внутренней политики Украины. То есть речь идет о вопросе столкновения между украинцами. Это гражданская война, внутренний конфликт. Мало того, я никогда об этом не говорил, но я скажу, возможно, для дискуссии, все, кто будет нас слушать. Мы называем людей, которые воюют на Востоке, в лучшем случае сепаратистами. Но ведь сепаратисты, в принципе, это благородные люди. Это баски в Испании и так дальше. Это не сепаратисты. Это коллаборационисты. Это люди, которые предали свою страну, предали национальные интересы, предали конституционные обязательства перед этой страной, пришли на сторону врага, по сути дела. Да? И после войны, вспомните, коллаборационистов во всем мире преследовали, в Европе. Прошу прощения, в Париже 20 тысяч женщин, которые спали с немцами, обрели наголо и выгнали с Парижа. Это цивилизованная Франция. И примеров таких очень много есть. То есть во время войны Конституцию нельзя принимать. Это прямо и прямое требование. И менять любое.
Смотрите,
прямое требование Конституции.
Да. Но, Степан Ильич, тогда получается так, что вот вы говорите, что не может мировое сообщество говорить о том, что нужно менять в Конституции Украины, потому что это внутренний закон, по нему жить украинцам, да, а не мировому сообществу. Но по тем же самым Минским соглашениям, которые вы упомянули, да, есть требования проведения выборов на неподконтрольной Украине территории, вот сейчас неподконтрольной, в Донбассе. Я так понимаю, что возникают требования к изменению в Конституции в части децентрализации, да, особый статус местного самоуправления в этих самых районах. С точки зрения, если это сейчас как бы продавлено таким образом, да, и оно будет принято, каким последствиям это может привести вообще для украинского государства?
Краткая реплика в отношении международного сообщества. Но если бы американцы слушали британцев о том, что нельзя принимать Конституцию, Америка бы не состоялась. Это выбор украинского народа. Еще раз хочу об этом сказать. Принятие закона о децентрализации приведет к юридическому оформлению распада Украины как государства. И какие будут процессы за этим, мы не знаем. Например, уже есть решение Воронковского областного совета о расширении полномочий, предоставлении более широкой автономии Франковской области. Если, например, областные советы Западной Украины объединятся при принятии такого внесения изменений в Конституцию, предоставление Донбассу, по сути дела, статуса конфедерации, то есть военной конфедерации, поскольку там записаны возможности этой автономии на совершение международных договоров и сделок с другими государствами, независимо от мнения украинского правительства и власти, то я думаю, что Западная Украина создает свой добровольческий батальон и начнет проводить процесс тоже автономизации от центра. И так начнется со всеми регионами. Таким образом, процесс распада – это самый худший сценарий, однако он целиком реалистичен, если мыслить обстоятельствами, которые складываются. Поэтому эта власть не спешит с принятием изменений в Конституцию.
Чье это требование вообще – децентрализация?
Это Москва. Это требование Путина, это требование Москвы. И если вы помните еще время проведения Женевских переговоров, России было озвучено 5 требований к Украине, среди них принятие изменений в Конституцию и вопросы децентрализации, так сказать. И Путин, помните, сказал, представление особого статуса, Путин сказал, мне все равно, как будет называться вопрос, особый статус или децентрализация, важно, чтобы эти регионы получили независимость от Киева. И понятно, что там сейчас находится 50 тысяч военных с танками, с самолетами, с оградами, Буратино, с мелочами и так дальше. Разоружить их невозможно. И даже некая, ну я бы сказал, такая политтехнологическая идея, с которой Путин вроде бы согласен разместить на линии размежевания некую полицейскую миссию, и Путин комментировал на Петербургском форуме, что они будут вооружены там пистолетами, вальтерами, чтобы они могли сами защищаться, это насмешка над процессом, который мы можем ожидать. Понятно, что речь может идти только о следующем. Никакой амнистии политической, то есть амнистия может быть только законно через суды и расследование обстоятельств, там, участие в убийствах людей и так далее. Никаких выборов до того момента, пока эта территория не будет находиться под полным контролем украинских административных и правоохранительных органов, и вместе с органами ОБСЕ, пожалуйста, сколько угодно. И третьих, пока не будет демилитаризована эта территория, пока на этой территории будут находиться регулярные вооруженные силы Российской Федерации, о чем президент неоднократно говорит, от 6 до 9 тысяч человек, пока будут находиться, то есть тактические батальонные ротные группы, пока будут находиться вооруженные боевики, которые проходят там каждые 3 месяца боевую подготовку в Ростове-на-Дону, на полигонах и так далее, говорить о выборах свободных не удастся. Последствия такие, как Крыму, тоже не удастся. Я думаю, что если к этому политическая элита правящая приведет Украину, то мы можем попасть в страну хаоса.
А приведет? Хватит ли голосов для того, чтобы принять такие изменения в Конституцию?
Ну, мне кажется, что парламент глубоко коррумпированный по своей природе. И как показывает последнее голосование за изменением в Конституцию, использование административных методов коррупции, влияние личного распределения благ всяких разных, может привести к тому, что эти люди, потеряв всякое уважение к своей стране, перестав быть патриотом на это время, найдя объяснение своим поступкам, могут это сделать. Но тут еще есть один вопрос, очень важный для дискуссии в отношении Конституции. Совокупный рейтинг действующей власти, ну, я бы назвал так, от 2 до 9%, да? Возникает вопрос, можно ли в таких условиях принимать изменения Конституции, которые являются по своей природе общественным договором? Договором между действующей властью, правящей элитой и обществом.
Вы считаете, можно или нет?
Конечно, нет.
Хорошо, Степан Богданович, у нас остается немного времени. Я хочу задать вам еще один вопрос. А вот нужно ли каким-то образом регулировать с помощью Конституции, должны ли быть записаны в Конституции статус тех территорий, которые сейчас не контролирует Украина? Я имею в виду сейчас вот часть Донецкой и Луганской области и Автономную Республику Крым. Или нет? Или это дело не Конституции?
Это идея Кравчука. Постановка этой идеи сама по себе опасна не только соглашением с тем, что этот статус оккупированный, мы закрепим такой раз Конституции, но и опасно, что этот процесс, еще раз хочу сказать, начало распада украинской государственности, поскольку мы выходим из статуса унитарной страны, мы переходим в статус непонятный, полуфедеральный, полуконфедеративный или еще какой-то особый. То есть это статус распада страны. Страны, которая не состоялась, к чему у нас и ведет сегодня политика, соглашение по Минским угодам. Думаю, что мы не должны менять Конституцию. В Конституции записано все, что необходимо сегодня для того, чтобы сохранить страну.
Спасибо. Степан Гавриш, сопредседатель Конституционной комиссии 2003-2004 годах, был гостем нашей студии. Это радио Крым Реалии. Я Александр Янковский. Прощаюсь с вами. Услышимся уже завтра в 8.30.